Глава 5. Вера и квази. Нельзя сказать, что в Москве были какие-то гетто для квази. Не так и много их у нас было, чтобы возникли настоящие этнические районы, вроде традиционно мусульманского Бутова или малороссийской Капотне, где приютили немногих уцелевших после жуткой гибели Киева и Днепропетровска. Но исторически те немногие квази, что предпочитали жить в Москве, селились на юго-западе. То ли здесь к ним лучше относились, то ли климат больше нравился. Здесь и находилась единственная на всю Москву, включая замкадовские анклавы, церковь квази. Мы поехали туда с самого утра. В отделении на меня уже явно махнули рукой и негласно предоставили в полное распоряжение Михаила. Так что едва я вошел в двери, ровно через 3 минуты после Анастасии, с которой мы вместе доехали до работы, но войти предпочли по отдельности, как Михаил взял меня в оборот, и мы отправились на Нежинскую улицу, где в сквере имени Анны Герман и стояла 5 лет назад отстроенная квазианская церковь. По архитектуре она напоминала традиционные православные церкви, только вместо креста купол венчала буква «Z». Нижняя горизонтальная линия из никелированной стали, насколько я помнил, обозначала базис обычных людей. Диагональная из черненого металла символизировала восставших, их тяжелый и горестный путь к возвышению. Ну а верхняя горизонтальная золотая, конечно же, принадлежала квази. Мы оставили машину на Нежинской на парковке у дома номер 8, монолитной 24-этажки с осыпавшейся кое-где кирпичной облицовкой. На стенах здания проглядывали закрашенные надписи, кое-где явно угадывалась латинская Z. Похоже, не все жители были рады соседству. «Что главное в любой религии?» — спросил Михаил. «Вера», — пожав плечами, ответил я. «Во что?» Я посмотрел на него с подозрением. «В Бога, конечно». Михаил покачал головой. «Неверно. Слишком велико для осмысления. Любая религия в первую очередь дарит веру в бессмертие, в перерождение, в воскрешение, в загробную жизнь». «Ты квази, ты не можешь постичь таинство духовной жизни», — сказал я. «Это я тебе как атеист говорю». «Но я прав», — упрямо сказал Михаил. «Религия — это опиум для народа». «Ты не просто квази, а еще и коммунист», — злорадно констатировал я. «Хороший коммунист — мертвый коммунист», — как говорили наши американские партнеры. «А что в таком случае религия для квази? Вы и так бессмертны. Как бы». Я и сам долго пытался понять. Михаил подхватил меня под руку, и мы пошли к скверу. Со стороны можно было подумать, что воспитанный сын переводит старенького папу через дорогу. Во всяком случае, я надеюсь, что подумать можно было именно так. В наши дни не так часто встретишь мужчин, прогуливающихся под ручку. Это где-то в XIX веке осталось, в эпоху джентльменов и сударей. Ну, или в Лос-Анджелесе, или Амстердаме. Это Холмс с Ватсоном могли идти по Бейкер-стрит под ручку, обсуждая очередное преступление. Но старомодность Михаила, пусть даже нарочитая и старательно культивируемая, сделала его жест неожиданно естественным. «Мы не нуждаемся в мечтах о вечной жизни, поскольку получили ее», — продолжал Михаил. «Мы не нуждаемся в отпущении грехов, поскольку не грешим, в большинстве своем. Мы не нуждаемся в утешении, поскольку без страстей нет и печалей. Мы не нуждаемся в заповедях, поскольку все они исходят из понятной и полезной логики человеческого общежития. Так зачем нам церковь?» Я подумал и сказал: «Для понтов, чтобы все как у людей». К моему огромному удивлению, Михаил воскликнул: «Правильно! Именно поэтому! Мы прекрасно осознаем определенную ущербность своего существования. Конечно, мы не роботы, у нас есть эмоции, но они очень ослаблены и урезаны. Кто-то способен на любовь, кто-то под власти ненависти, кто-то может быть грустным, а кто-то веселым. Но то, что ты назвал таинством духовной жизни, а я предпочту назвать религиозным чувством, нам чуждо. Всем. Абсолютно. «Ничего не понимаю», — сказал я. Навстречу нам прошла парочка квази, мужчина и женщина, глянувшие на нас с любопытством. «А зачем вам тогда церковь?» «Как ты и сказал, чтобы как у людей». «Мы пытаемся восстановить ту часть человеческой жизни, которой лишились. Пусть даже не имеем в этом необходимости». «По мне так глупо», — сказал я. «Мы же все-таки люди», — сказал Квази. Я не стал спорить с этим сомнительным тезисом. «Ну и для чего ты тащишь меня в церковь, Квази, если тебе самому чуждо квазианство?» «Мне чуждо», — согласился Михаил. «Ну так я и в человеческой жизни в Бога не верил. А вот Виктория посещала эту церковь регулярно». «А-а-а!» — воскликнул я, прозревая. «Это очень-очень интересно. Она могла получить здесь убежище. Может быть, она тут и скрывается?» «Вот мы и посмотрим», — добродушно сказал Михаил. У входа в церковь, как и положено, тусовались нищие. Правильные церковные нищие. Не из тех бабушек, что на самом деле экономят каждую копейку, но никогда не протянут руку за милостыней. Или тех замотанных бытом женщин, что ежедневно натягивают Тришкин кафтан зарплаты на большую семью. А профессиональные нищие, которые за подаянием ходят как на работу. Две опрятно бедные бабушки и одноногий мужчина пьющего вида. У мужчины на груди висела нарочито неграмотная табличка. «Потерял ногу в апокалипсисе, работать не могу, помогите, кто может, квази ради». Видимо, имелось в виду, что ногу ему съели восставшие, и потому каждый честный квази должен жертвовать страдальцу. Как по мне, так ногу он потерял по пьяному делу, а работать не стал бы, даже отрасти у него три ноги. Но Михаил серьезным лицом бросил каждому из нищих по монетке, склонив голову, осенив себя буквой «Z» сверху вниз наискосок, как полагалось из каких-то хитрых соображений. «На самом деле я не такой профан, как можно подумать, и кое-что о делах квази знаю. Я решил, что зюкаться не стану ни в коем случае. Перекреститься, входя в человеческую церковь, я бы мог, из вежливости. Мы же соблюдаем всякие странные обычаи, входя в чужой дом. Заношенные тапочки надеваем, невкусный чай пьем, вонючих котов гладим. Но в церкви квази креститься было бы неуместно, так что я просто на миг склонил голову и придал лицу серьезное выражение». В самой церкви все оказалось на удивление привычно. Был иконостас с совершенно обычными иконами, и свечи, и запахи благовоний. Некрасивая женщина в платке продавала в церковной лавке всякую мелочевку, книги, журналы, свечи, образки. Женщина, кстати, была обычным человеком. «Первый раз у нас?» — сурово спросила она меня. «Папаша вас привел?» По степени гостеприимства и терпимости она ничуть не отличалась от рядовой прихожанки человеческой церкви. «Первый раз», — сказал я. «Вы живой?» — с легким обвинительным уколом сказала женщина. «Да, верно. Быть живым — мое ремесло. Это плохо?» «Что вы!» — возмутилась женщина. «Наша церковь открыта и для людей, и для квази». Михаил внезапно пихнул меня локтем в бок, и я проглотил вопрос про восставших. «Нам две свечки», — попросил Михаил. «Какие?» «Большие, за 50 рублей». Женщина сразу подобрела. «Кому ставить будете?» — спросила она. «Вас я тоже раньше не видела». «Я в Питере жил», — сообщил Михаил. Женщина совсем просветлела. «Ах, Питер! Я так мечтаю отправиться туда в паломничество! Вот ваши свечи. В Исаакиевском соборе, говорят, бывают такие службы. Сдачи не надо», — сказал Михаил, протягивая ей 100 рублей, чем вверг в легкий ступор и прервал мечты о паломничестве. «Можем мы увидеть отца Иоанна?» «Я позову», — поколебавшись миг, сказала женщина. «Подождите». В ожидании священника мы прошли по церкви. Приглядевшись, я понял, что иконы здесь все-таки своеобразные. Помимо Христа, которого в квазианстве чтили, как и в христианских религиях, здесь попадались иконы Симеона Богоприимца с сыновьями, разумеется, Лазаря Вифанийского, а также несколько сложных сюжетных, напоминающих более картины, икон на тему пробуждения от сна смертного. Вначале я даже поразился количеству и качеству этих икон, но, поразмыслив, понял, что достаточно 2-3 живописцев квази, чтобы при их таланте и работоспособности обеспечить все церкви Москвы и Питера. «Вы искали меня, братья мои?» — негромко спросил появившийся из предела священник.